Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие», адресованные к тем, которые думают оправдаться делами. И обращаемся к 75-му абзацу. «Когда ум, укрепившись в Господе, отвлекает душу от долговременного худого навыка, тогда сердце, как палачами, бывает казнимо, умом и страстью, влекущими его туда и сюда». Вот как бывает. Ум вроде бы стремится к добру. Ум побуждает сердце верить, прощать, любить, быть целомудренным, воздержанным, кротким. А сердце любит совсем другое. Сердце привыкло жить по-другому и любит совсем другое. Око, ум, око души есть кормило, пытающееся управлять мятежным сердцем, привыкшим к совсем другое. Если сердце вкусило страсть, то оно упрямится, потому что жаждет сладостного удовольствия, жаждет наслаждения, а ум влечет его по пути Христову, по пути отсечения своей воли, по пути следования за Христом, по воле Христа, ибо благодать есть воля Христа. То есть ум уже благодатный, он озарился благодатью, он возлюбил путь Христа, он устремляет человека за Христом, но сердце, возлюбившее самоугодие, самолюбие, самохотение исполнять всякие, оно не хочет, оно как команда корабля бунтует и плыть туда, куда велит капитан, не хочет. С точки зрения морских историй, каждый знает, чем это заканчивается, если команда не хочет плыть туда, куда зовет, куда пытается вести корабль капитан. Вот нечто подобное и происходит. С одной стороны, капитан кричит, надо плыть туда, а команда говорит, нет, мы туда не поплывем, потому что там трудно, страшно, опасно. Мы хотим остаться здесь в неге удовольствия. И понятно, что для человека это большое страдание, скорбь, он разрывается и не знает, что делать, потому что, с одной стороны, тому же самому человеку хочется быть и христианином, хочется идти за Христом, уже хочется, и этому же самому человеку хочется жить в удовольствии, хочется получать наслаждение, потому что он привык их получать. Вот это состояние его и описал апостол Павел, говоря о ветхом и новом человеке. Что же делать человеку? Для того, чтобы изменить это состояние, поскольку главная причина в том, что сердце объято страстью, то есть любит наслаждения, которые сердце выбрало по собственной воле, для этого нужно возненавидеть сладость страсти, то есть возненавидеть не саму страсть, мы ее легко ненавидим, а возненавидеть то наслаждение, которому эта страсть нас приобщает. Скажем, вино, ну что его ненавидеть? Какой смысл? И винопитие. Или даже пьянство само по себе. Вот. Виновато ведь не это, не вино виновато, и не то, что я его пью. Виновато пью для того, чтобы переживать вновь и вновь некое состояние, некое утешение, удовольствие. Я пытаюсь неким образом получить что-то приятное для себя. Вот это является корнем страсти. Если мы возненавидим приятность, давая ему этой страсти, то страсть умрет, потому что это нам будет неприятно, с одной стороны. А с другой стороны, необходимо возлюбить волю Бога. То есть именно возлюбить, не просто прочитать ее в тексте Священного Писания, а возлюбить ее. То есть, что значит возлюбить? Прикоснуться к сладости, вкусить сладость, заключенную в заповеди Божьей. Пока этого не поймет, не произойдет, сделать что-то очень трудно. И все скорби, злоключения человека, они так или иначе связаны с тем, чтобы человека этому опыту приобщить. То есть, с одной стороны, человек должен возненавидеть сладость страсти, а с другой стороны, должен возлюбить сладость, заключенную в заповеди. Тогда у него есть все возможности, основания исцелиться от этой страсти, от мучительства этой страсти, избавиться. Как это сделать? Как возненавидеть сладость страсти, как возлюбить сладость заповеди. С одной стороны, так обычно говорится, часто говорится, можно добиться это принуждением. Принуждением себя к добру. То есть Царство Небесное нудится, и нужницы восхищают Е, говорит Священное Писание, то есть по-русски Царство Небесное силы берется, и употребляющие усилия достигают Его. Вот это вот принуждение себя к деланию дел противных страсти является тем механизмом, тем методом, который помогает от страсти исцелиться. Отчасти это так, и опыты такие в церкви, отчасти известны. Ну, например, самый мне известный опыт – это случай из Патерика, где, который попал в Патерики из рассказа Иоанна Лестничника, или в рассказ Иоанна Лестничника попал из Патериков, где некий человек, очень грубый и жестокий, пришел в монастырь, понимая, что никакой за его злобу и жестокость ничего ему ждать милости от Бога не приходится, но действительно искренне желающий исцелиться. И он спрашивает у игумена, что мне делать. И игумен ставит его, дает ему послушание, ставит его привратником, и с тем условием, что он должен каждому человеку кланяться в ноги и просить у него прощения. Каждому входящему, каждому выходящему из монастыря. Первые два года человек делал это с трудом, не умея ни согнуться, ни разогнуться, сжимая зубы, но побуждая себя делать то, что велит игумен. На третий год он уже искренне сокрушался о том, что действительно он грешный, кланялся очень легко, вот, искренне просил у всех прощения. А последние годы жизни прожил он недолго, всего-то лет 5 в этом монастыре. Последние годы жизни он просто ползал на коленях, он просто с них уже не вставал, рыдал и днем, и ночью, и молил каждого встречного в молитве, то есть душа его смирилась совершенно, обрела, стала светлой, светоносной, мирной. И вот плоды таких усилий над собой, над своей волей привели к такому результату. Вот. И это, конечно, когда человек принуждает себя к добру, да еще и за послушание, да еще сопровождаемый молитвами того, кто это послушание дал, то это действительно один из способов исцелиться от некой страстной наклонности, принуждая себя к деланию того, что этой страстной наклонности противоположно. Но этого по существу в большем числе случаев всегда мало. Главным же действием, которое помогает человеку именно в этом вопросе, то есть возненавидеть сладость страсти и возлюбить сладость заповеди, главное, метод, главный инструмент будет именно молитва. Ибо в молитве есть опыт богообщения, общения с Богом. И именно при встрече с Богом, то есть в опыте богообщения, в опыте стояния перед Богом, человек переживает, именно переживает, не познает это дискурсивно, не познает это разумом, а переживает свое собственное состояние как невыносимо отвратительное. Видя себя в лучах божественной благодати, человек начинает гнушаться собой, и все эти сласти, которые он любил, он через этот более или менее напряженный опыт молитвы начинает ненавидеть. И в то же время именно через переживание тайны богообщения, встречи с Богом, человек именно начинает воспламеняться вожделением к тому, что велит Бог, вожделением к заповедям Божьим, начинает их желать, жаждать. И исполняя их, сопровождая это исполнение молитвой, он в конце концов доходит до состояния, вот что он испытывает от этого утешения, подъем. И он действительно любит, начинает любить эти заповеди, не просто их исполнять, скрипя сердцем, а любить заповеди. Вот этому учит молитва. Но именно молитва, а не чтение того или иного молитвенного текста. 85-й абзац. Страсть, самоохотно возвращенная в душе делом, после насильно восстает в любителе своем, хотя бы он того и не хотел. Конечно, удобнее всего человеку в страсть не впадать. Если же он впал в эту страсть, избавиться от мучительства страсти ему становится очень трудно. Легче не попадать. Когда человек добровольно, всегда добровольно отдает себя в плен страсти, зависимости некой, то добровольно освободиться он не может. Ну, это как классическая история притчи во языцах с холопом. В Древней Руси человек отдавал себя в рабство добровольно. Он шел и говорил: «Хочу быть твоим холопом». Ну, на это были причины, доведшие вот до такого состояния. Вот, разорение, голод, там, гибель кормильца или еще что-то. Человек говорил: я хочу быть твоим холопом. Мог это сделать. И действительно становился холопом. Приобретал достаточно неплохие условия существования, чтобы там о том кто ни говорил. Вот, его кормили, поили, одевали. Он должен был работать. Но работу он должен был так и так, в любом случае. А здесь ему было гарантировано безбедное существование, которое именно было гарантировано, в отличие от того образа, которым он жил, вот, будучи свободным. И вот он шел, отдавал себя в эту зависимость холопскую. И совершенно было неважно, захочет ли он или его дети освободиться от этого холопства. Это не имело значения. Отдаться в рабство они могли по собственной воле. Освободиться они уже не могли. Это зависело от воли хозяина, господина, но от их воли уже ничего не зависело. Подобным образом и страсть. Она не может нас поработить, мы сами себя ей отдаем. Но отдав, обратно вернуться в независимое состояние мы не можем. Особенно это плохо, когда происходит после крещения. Ведь в крещении мы освобождаемся от мучительства страсти, от зависимости от чего-либо. Мы делаемся свободными. Когда после крещения мы возвращаемся снова к страсти, от которой было освободились, то отдаем себя снова в рабы греху, и освободиться уже будет очень сложно. Крещение делает это почти даром. А потом освободиться будет чрезвычайно трудно и сложно, и придется употребить все усилия для того, чтобы все-таки отстоять, доказать свою свободу. И в результате получается, что раз добровольно освободиться не получается, мы должны либо принудить себя к тому, чтобы вернуться в свободное состояние, то есть должны принуждать себя к тому, чтобы делать дело, противное той сладости, которая сдерживает, управляет нами. Ну, то есть как вот с этим привратником, о котором уже говорили, или как Мария Египетская, которая вместо приятностей долголетних обрекла себя на полные неприятности, уйдя в пустыню. Вот принуждение себя к обратным упражнениям, к обратным действиям, оно необходимо, но само по себе сделать оно уже ничего не может. Ничего. Оно необходимо, и чем дольше человек был отягощен страстью, тем больше от него требуется усилия по ее преодолению, тем больше принуждение, тем больше труд, тем больше терпение. Но в любом случае для того, чтобы от страсти освободиться, нужна еще и благодать тоже. Потому что, отдав себя в зависимость от страсти после крещения, человек презрел благодать. Он оказался неблагодарным по отношению к той благодати, в которой был восстановлен, по отношению к той благодати, которая ему была дана. Он заявил о себе, как он не ценил тот дар, который ему был дан. Он не ценил собственную свободу. Он не ценил благодать, данную Богом. Поэтому трудности восстановления, трудности принуждения включают в себя и труд по осознанию своей неблагодарности, по тому, чтобы простить Бога, просить у Бога прощения за свою неблагодарность. И вот это осознание того, чтобы вот оно должно пройти до конца, до самой глубины человека, что если я получу свободу, если Бог меня от этой страсти исцелит, больше я к этому легкомысленно относиться не буду. А это бывает очень часто. Когда человек, например, после поста, когда он еще не впал в страшные страсти и долговременные страсти. Крестился, приобрел некоторую страстишку, стал все чаще и чаще выпивать, все чаще и чаще, все больше и больше, осознает, что это плохо. И тут подступает Великий пост, он говорит, я больше пить не буду. Господи, помоги мне, исцели меня от пьянства. Весь пост не пил, исцеление наступает, приходит Пасха, он не пьет, и ему не хочется. Друзья зовут, он сидит, не хочется. Проходит день, другой, третий. Он говорит, я свободен? Как можно? 100 грамм-то и выпить, или бокал пива выпить, что будет? Я уже освободился, ничего страшного. И выпив этот бокал пива или 100 грамм водки или вина, он уже опять не может остановиться. Больше, больше, дальше, больше. к следующему посту он приходит более больной, чем к первому посту. И труда потребуется больше. И эффект не гарантирован никак, потому что он презрел дар, данный ему Богом. Бог освободил его от мучительства страсти, а человек сам добровольно отдал себя страсти. Он должен был понять, а для этого нужно по-настоящему смириться, что в данном случае для него алкоголь категорически запрещен, потому что он в силу разных психофизических своих способностей не может управлять собой, не может регламентировать его, что для него это категорически исключено. И должен выключить просто эти все спиртные напитки из своего рациона, опасаясь, как бы снова не вернуться на эту самую скользкую стезю. Если бы он так сделал, но для этого нужно смириться, понять, что я не такой, как все, я намного слабее и хуже очень многих людей. Да, они пьют и не спиваются, а я пью и спиваюсь. Поэтому нужно быть осторожным, я не должен этого делать. Да, это неудобно, потому что в каждой компании даже верующих людей приходится говорить: нет, я не буду. Нет, мне нельзя. И это правда, мне нельзя. Потому что это для меня очень вредно. Но человек будет бороться за свою свободу, которую даровал ему Господь. Пока он этого не поймет, не осознает, то ему не освободиться от страсти. Он будет падать все ниже и ниже и ниже. Вот эти вот усилия, принуждения, сопровождаемые благодати, обе этих составляющих необходимы. И для этого, конечно, необходимо и знание того, что человек должен с неизбежностью принести те плоды покаяния, труды покаяния, потому что впал-то он в эту страсть по собственной воле, по собственной нерадению и, как правило, по собственной гордыне. Поэтому понесенные труды являются не искуплением совершенного греха какого-то, они являются сокрушением души, ибо в этих трудах душа смиряется и сокрушается, познает, насколько она беспомощна, насколько она испорчена, и вот это смирение вводит ее в состояние нищеты духовной, и эта нищета духовная приобщает благодати, и человек, пока пребывает в этой духовной нищете, становится несокрушим. И именно по этой причине страсть и есть страдание человека. И потому страсть мучительна. Страсть – это всегда зависимость. Зависимость от удовольствия, которое влечет меня, как наркотик. Точно так же. И наркомания – страсть. И любая страсть – наркотик. Потому что я чувствую, ощущаю зависимость от той сладости, которая заключена в той или иной страсти. Неважно, воздержание это, блуд или осуждение. Я делаю это потому, что мне приятно. Допустим, самую нейтральную возьмем вещь, самую яркую – осуждение. Мы осуждаем не потому, что вот так устроен мир, а потому что это приятно делать. Люди обычно не смотрят вглубь себя и не видят, насколько им приятно это делать. И вот человек посмотрел, узнал, подумал, понял, что страсть – это плохо. Это очень-очень плохо, я больше этого делать не буду. Нет, делать я больше этого не буду. И не делать. Все, я рот на замок. И вот стоит ему замолчать, как он чувствует, как невыносимо тянет его осудить. Невыносимо. Это не какая-то там похоть, или наркомания, алкоголизм, или еще что-то там, хоть имеющие какие-то физиологические корни. Нет, это никак не связано с физиологией, но ему невыносимо молчать. Его разрывает желание судить. Настолько, что он, как мне рассказывал один человек, в кровь язык искусывает для того, чтобы только не сказать осуждение и не может справиться с тем, потому что невыносимо хочется сказать. Его не радует ничто, вообще ничто, то есть ни вкусная еда, ни вода, ни вино, ни там семья, ничего, он жить не может, потому что какой весь, все краски жизни померкли. Вся жизнь стала серой, потому что я не могу больше осуждать. А вообще зачем жить? Ну зачем жить, если здесь нельзя осуждать? Это же скукотища страшная. Поговорить не о чем. Что мне делать? Это люди вот, вплоть до того, что мысли о самоубийстве приходят. Всего лишь человек захотел помолчать. Вот это потому, что любая страсть содержит в себе вот это вот сладостное наслаждение, к которому мы привыкаем, которое действует на нас, вызывает нашу зависимость и действует как наркотик. В каждой страсти заключено некоторое запретное удовольствие. Почему запретное? Почему удовольствие? Некогда каждый человек, впервые вступив, как здесь говорит, по собственной воле, вступив на путь страсти, каждый человек делает то, что кажется ему и вредным, и неправильным, и нечестным, и плохим, идет против Бога или, по крайней мере, против совести. Но ему очень хочется это сделать, потому что состояние, которым он получает, делая то, что он делает, скажем, осуждая человека или выпивая вино, вот, он хочет доставить себе приятность. Он знает, что так нельзя, но он не может отказать себе в удовольствии сделать приятное. Может, ему неприятно вино, или там сигареты, или еще что-то, но ему приятно, чтобы его уважали. Ему приятно, чтобы его заметили. Ему приятно показаться таким же, как все. Ему приятно, чтобы девушки на него смотрели с любовью, а лучше с вожделением. Ему приятно, чтобы все увидели, что и он может произносить суждения, а не сидит, как мышка серая, боясь сказать хоть слово. То есть какая-то сладость в этом заключена. Он хочет доставить себе приятность. И он не находит при этом, желая доставить себе приятность, он не находит приятности в Слове Божьем. Либо потому, что его не знает, либо знает, но никакой приятности в этом не видит, потому что не исполняет сознательно и целенаправленно те слова, которые, те заповеди, которые написаны Словом Божьим, а стало быть, не дает реализоваться благодати, а потому и сладости от заповеди не испытывать. Таким образом, человек добровольно погружает себя в приятность по собственной воле для угождения себе или другим людям, по самоугодию. Это и приводит к невозможности вырваться из этого. Он добровольно, желая сделать что-то приятное для себя, делает то, что нельзя, и сделав это, он попадает в ловушку страсти. Теперь ему хочется делать это все чаще и чаще и чаще, и вырваться очень трудно. А вырываясь, пытаясь вырваться, он на какое-то время, все зависит от количества лет, проведенных в страсти, он теряет радость и наслаждение. Он привык получать наслаждение от этой страсти. И, потеряв это наслаждение, он не знает, для чего жить. И обретет эту радость, наслаждение еще не скоро, только тогда, когда пройдет дурман, опьяняющий его страсть. Поэтому выход из страсти всегда проходит через уныние, через полосу безрадостности, когда ничего не радует, потому что ты привык получать радость от страсти. По-другому не бывает. Путь, в котором удовольствия нет, радости почти нет. Поэтому для того, чтобы пройти от страсти через пустыню уныния, мотив побуждающий должен быть очень сильный. Либо болезнь, смертельная болезнь, смерть близких, страх перед чем-то, ужас, может, перед Богом, может, перед чем-то другим, или любовь к Богу.